В России существует еще со времен периода начала становления России как отдельного государства Института Костера Человека. Это институт, который сформирован на площадке Министерства образования России. Это научно-исследовательский институт, который целью которого является осознание, осмысление, что есть человек вообще, что такое человек. Кто это такой? Потому что когда институт думали, что материалов на эту тему достаточно, когда начали собирать, оказалось, вообще ничего нет. Нигде ничего нету о человеке. То есть все говорят о человеке, все делают для человека, но не знают, что такое или кто он такой вообще, человек. Нет, мы его знаем медицински, мы его знаем по психологическим параметрам, но медицинский это физическое тело, психология – это наши чувственные эмоциональные реакции. Как работает ментал человека, даже институт Бехтерева, головной мозг, сказал, говорит, мы не знаем, как он работает, он есть, работает сам по себе и отдельный человек, они сказали. Это последний исследование Бехтерева сделал. То есть, говорит, как чувство формируется, не знаем. Как эмоция переходит в чувство, не знаем. Как формируются мысли, не знаем. Из чего строятся смыслы, как они разрабатываются и вообще, что это за явление, не знаем. То есть выяснилось, что мы знаем о человеке только его состояние, которое получается в процессе препарирования тела. Причем медицина занимается, медицина только больным человеком, здорового человека она не знает, потому что он ее сам боится. В результате мы ничего о нем не знаем, о человеке. Как выяснилось, вот в начале работы этого института. Вообще институт создавался как методический центр разработки новых технологий образования. То бишь, прежде чем мы хотим с вами систему образования российскую поднять, мы должны определиться, кто такой человек, как его развивать, и отсюда какие методики нужны для этой реализации. И вот изначально были сформированы образовательные эксперименты. Это Ставропольский край и Костерный лицей. Он работал 10 лет и вывел методики образ типов, где при учитывании образ типа ребенка и пользуясь методиками адаптивно тому или иному образ типу, получается очень качественный скоростной результат воспитания молодого человека. Вот. Это один эксперимент был, который удался и который, в общем-то, оставил богатый опыт, который в перспективе будет обязательно реализован и внедрен. Сейчас методику образ типа внедряет Санкт-Петербургский госуниверситет в реализации проектов территории опережающего развития. То есть это включено в ТОРы на данный момент вот в этом направлении. Был еще эксперимент «Щетининская школа», это село Тешепс, Краснодарский край, под Геленджиком. Там ситуация другая, там исключительно занимались образованием одаренных детей. Там тоже есть свои положительные результаты, но в одном случае в Ставрополе в лицей брали всех подряд, невзирая на лица. Но, как правило, попадали туда те, кому не нужны те дети, которые были неугодны, неудобны в других школах. А в Щетининской школе набирали детей, которые супер-пупер, и которые всем нужны, их туда направляли. Вот было два противоположных эксперимента. Один для всех подряд никому не нужно, другой для особо одаренных всем, ну, всем нужно. Казалось бы, вот именно там, в Щетининской школе, должно было быть качество. Оказался немножко другой результат по итогам этих экспериментов. Дети после Щетининской школы были не готовы жить и применяться в социуме, который окружал их уже при выходе во взрослую жизнь. То есть социум их просто-напросто удавливал. То есть нужно иметь еще силу, чтобы продавить окружающую среду. А вот те дети, которые воспитались в Ставропольском лицее, они оказались настолько интегрированы и легки в реализации своих возможностей в окружающем социуме, что просто реализовались во всех направлениях. То есть вот из двух экспериментов был признан больше состоявшимся экосферный лицей Ставрополя. Вот. Когда материалы были уже сложены, подготовлены, скажем так, к применению, встал вопрос, на какие средства, как, чего это делать. Ну, те времена у нас были сложные, прошлого столетия в конце, да, достаточно финансово. И было решено отложить пока внедрение данных технологий на перспективу. Дело в том, что там обязательно есть требования, чтобы ребенка воспитывать, он должен быть восприимчив сам и воспринимаем педагогом. А для этого класса должны быть не больше 12 человек в классе. 10-12 человек должно быть в классе. Должен быть отдельно гувернер, то есть не классный руководитель, который ведет какой-то из предметов в школе. Я помню свою школу. Английский язык была учительница, моим классным руководителем. Английский язык мы не знали вообще. Потому что вместо английского языка мы занимались классными вопросами. Поэтому это жестко. Должен быть у класса 10-12 человек гувернер. Это взрослый человек, который не ведет ни одного предмета в этом классе категорически. Он становится дружен с детьми, и тогда дети готовы делиться с ним любыми своими секретами. Потому что дети не делятся секретами со своими родителями, а вот с взрослым человеком, который внимательно не вникает в их жизненные проблемы, они готовы делиться. Может, как пионер-вожак по-другому в том числе. Вот, это обязательно условие гувернера, и отсюда возникает уже экономическая сложность. Нужны классы на 10-12 человек, нужны дополнительные штатные единицы. И в те времена это было просто нереально. Поэтому пока этот проект отложили, его сейчас он начинает потихонечку, этот проект встраивается в нашу с вами жизнь. И вот осознание этого и понимание, что надо что-то делать, привело к направлению, что в первую очередь эти методы надо реализовать в взрослой среде, потому что Ставропольский Каспийский лицей показал, что дети настолько становятся шустрыми во всех направлениях, что просто обгоняют своих родителей на несколько порядков. И пришлось Ставропольскому лицею заниматься не только детьми, но еще и родителями. То есть подтягивать и обучать родителей до того уровня, который могли являть дети. Потому что детям родители становились неинтересны в плане взаимодействия и общения. То есть дети не хотели идти домой. Потому что было интересно в лицее с утра до вечера, а дома неинтересно. Поэтому пришлось подтягивать родителей, чтобы дети домой хотели идти. Потому что родители возмущались. Что вы там с ними делаете, что они домой не хотят приходить. Потому что там были факультативы и все остальное. Вот. И непонимание того, чем занимается лицей. Поэтому было принято решение организовать курсы добровольного социального образования для взрослых. И вот с этого начались философские чтения Синтеза. Первый курс был проведен в Москве в 2001 году, сейчас уже на 16-й год, то есть 16 лет уже идет эта программа реализации. Она строится общественными, некоммерческими организациями, автономными на территориях. Такая организация есть у вас в Екатеринбурге, сейчас она регистрируется в Министерстве юстиции в Североуральске, в перспективе там Краснотуринск у нас на регистрации тоже. То есть мы обязаны исполнять законы государства, это само собой. Это тут априори, без вопросов. Значит, на местах работа идет добровольным социальным образованием, философскими чтениями Синтеза, которые ведут специалисты Института Каспийского человека, который является методическим центром Министерства образования России. Вот. То есть это научно-исследовательская программа практического применения философии синтеза русского Каспийского. Для некоторых философия это сложна, потому что слышат о ней, может быть, впервые. Могу сказать, эта философия зародилась в начале прошлого столетия. Основателями этой философии синтеза русского Каспийского являлись Циолковский, Соловьев, Федоров, Вернадский, Сковорода. То есть многие, отец Павел Флоренский, Булгаков, то есть это плеяда философов русского космизма. А почему космизм? Некоторые сразу говорят, вы о космосе. Мы говорим, мы о космосе, о космосе. Только о внешнем и о внутреннем. Потому что человек это микрокосм, а окружающая нас не Вселенная. Вселенная это религиозный термин. Научный термин это метагалактика. То есть наука признает галактика, супергалактика, метагалактика. А церковь признает вселенскость. Это вот немножко, просто у нас в голове все смешалось зачастую, и мы считаем, что это истина. Неправда. У нас слово вселенское звучит у юридического названия Русской Православной Церкви. Вселенская, апостольская, православная церковь. если внимательно посмотреть на документ. И поэтому вселенскость – это тот объем миропонимания, который реализуется через ту или иную религиозную конфессию. И это вселенское мусульманского мира, христианского мира, там, протестантского мира и так далее. Там много конфессий, каждый имеет свою вселенную. Так вот, когда мы говорим о космизме, мы говорим о взаимосвязи макрокосма и микрокосма. Что окружающее пространство это галактика, которая воспринимается нами всего на 3%. Это данные научные. Мы видим только 3% материи. 17% мы видим как темную энергию, и 80% материи мы вообще не видим. Нечем. У нас нет инструментов регистрации этой материи. Хотя материи есть. Ну, это уже можете покопаться в интернете, вы найдете методы исследования, которые позволяют выйти на это утверждение. Это научное утверждение. Поэтому метагалактика – это вся стопроцентная материя. Причем не только наша привычная трехмерная, но и многомерная, которую мы не воспринимаем. А некоторые спрашивают, где ты видел многомерную материю? Ваши мысли – это многомерная материя. Ваши смыслы – это многомерная материя. Ваши чувства – это материя другого уровня. Потому что мысль материальна, мы это знаем с вами. Чувства тоже материальны, смыслы материальны. А уж насколько материальны идеи, это ого-го. Идеи национал-социализма и коммунизма боролись между, по-другому, национал-социализма и утопизма, да, боролись между собой порядка 150 лет. Мы положили сколько там миллионов? 200 где-то, да, между двумя идеями. Тут вам и Первая мировая, тут вам и Вторая мировая, тут, в общем-то, и до сих пор Украина – это следствие. То есть это все продолжается. Это вот идеи материально борются между собой. Вот. Поэтому есть материя разных уровней, которыми живет человек. Мы же этим живем. Нас это вдохновляет или не вдохновляет. Нас это напрягает, заряжает, активирует и так далее. Это все материя. И вот когда мы говорим о метагалактике, мы говорим о пространстве всех видов материи. Опять же, это все есть вовне, но все это есть где? Внутри нас. И есть такой антропный принцип, что вся Вселенная, он религиозно немножко говорится, но он принцип говорит, что вся Вселенная строится под человека. То есть не мы для окружающей природы, а природа для нас. И если мы что-то делаем, мы влияем на ее законы. Не просто то, что мы там горы двигаем, шахты копаем, отвалы делаем, леса рубим. Нет, мы меняем законы самой природы своим внутренним воздействием. Факт известный по науке. Доказательств выше крыши. Сейчас я не буду их касаться. Главное не в этом. Главное в том, что космизм предполагает, что через внутреннее восприятие можно менять внешние условия, благодаря которым можно отстраивать внутреннее заново в более высокое качество и, как следствие, работать над повышением качества внешней среды. Вот такой круговорот, который взаимосвязан синтезом внешнего и внутреннего. И вот философы русского космизма, почему русского? Потому что это русские философы нашли эту стезю истинного пути жизни. Это они нашли. И поэтому назвали русский космизм. Понятно, что эта философия была мало востребована в борьбе вот этих двух более явных философий, которые происходили. То есть причем обе философии, которые боролись на нашей территории, они не наши, они вышли из Европы. Это германские философии. Поэтому Карл Маркс и Энгельс Фридрих, они поработали над одним направлением. Ницше там поработал над другим направлением, с которым потом появился. Ницше тут ни при чем. Просто развитие национал-социализма причем оказалось. Это уже другой вопрос. Вот, они вышли оттуда. А местом экспериментов послужила вся Евразия, скажем так. Ну, то есть досталось всем. Ну, потому что Германия в центре Европы. И эти процессы, ну, тогда это был не Германия, там Пруссия была, тоже русские, скажем так. Вот. Это все вышло из этого центра и пошло уже работать дальше. И вот пока эти две философии боролись, философия русского космизма тихо, мирно созидала через внутреннее, внешнее. И результатом явилось что? То, что мы вышли с вами в космос. Ну, Королёв – это последователь Циолковского. То есть, если вы посмотрите те труды, которые остались после тех фамилий, имен, которые я назвал, они все очень значимы в становлении человечества планеты на данный момент. Все. Поэтому их называют философы русского космизма. И вот когда Институт космосферы человека задался целью исследования человека, не в плане его препарирования биологического, а в плане исследования его внутренних процессов. И появилась философия синтеза русского космизма, основателем которой он считается Виталий Сердюк, он директор Института космосферы человека. Он работает не один, работаем мы большой командой в этом направлении. На данный момент нас на планете где-то больше 5000 человек. Потому что эта работа ведется не только в России, она ведется и в других государствах. Проблема только в том, эта проблема, она пока не решена. Эта философия изучается и применяется только русскоязычным принципом. Потому что все есть слово. И через слово идет философия. Но пока она работает и получается применить, качество добиться только на русском языке. Поэтому если где-то есть, если есть русскоязычные группы, они заявляют в институт заявочку, институт предлагает специалистов, происходит контакт, договоренности, и специалист выезжает и начинает работать на той или иной территории. Опять же, если смотреть в рамках законодательства российского, то, как правило, это происходит договора между автономными некоммерческими организациями территории в рамках общественной деятельности. Вот. Я вам как бы объяснил структурную организацию нашей работы. Это новое вообще направление в просвещении. Работаем мы в рамках модельного закона стран СНГ от 2000 года. Закон, по-моему, 14-й закон, по-моему, о просвещении. Вот. И просто иногда слышно, что непонимание вот этого всего приводит к обозначению нашей работы как сектантской работы. Типа того, вот секта. Ну, люди даже, кто это заявляют, они просто сами не просвещены, потому что секта – это закрытое общество, объединенное своими какими-то общими интересами. А у нас наоборот, мы открыты, доступны, свободны, масса сайтов, масса информации и так далее. Вот, скажем, обзорный ввод в то, что мы сейчас вам хотим показать фильм, который директор там ведет непосредственно об основах философии синтеза русского космоса. А потом я с удовольствием отвечу на вопросы, если таковые возникнут, исходя из того, что вы увидели, и как это можно применить к вашей, допустим, жизни, к решению ваших проблем в том числе. Но сразу могу сказать, что данная философия предполагает не болтовню, а действие, но делать придется самим. То есть здесь никто за вас ничего делать не будет. Но только тогда, когда ты делаешь сам, ты добиваешься успеха. И другого не дано. А вообще у человечества есть всего два метода исследования. Один анализ, другой синтез. И вот на этом строится вся эта работа. И она минимум ментальна. Когда мы анализируем ментально, что происходит, с чем происходит, зачем происходит. Потом работаем с частями этого целого. Потом, поработав с частями, синтезируем эти части в новое качество явления человека, процесса, ситуации или чего-либо другого. И разница между тем, с чего начинаем и к чему приходим, оказывается не в два раза, не в три, не в четыре, на порядке лучше, качественнее, чем было. Это вот система образ-типа, в том числе. Когда, владея тем или иным образ-типом, человек, ну там это было применено к детям, способен обучаться настолько скоростно и качественно, что никакие методики преподавания информации в подметке этому не годятся. Ведь мы же социальные существа, мы способны друг друга сканировать опыт жизни. Поэтому, если проще сказать, Маугли реально не вырастает и не бывает. Это только у Киплинга Маугли. Вообще всегда, когда детей находили оторванных какое-то время от социума, они потом социумом не социализировались. А если посмотрите на историю человечества, она всегда связана с социальными взаимодействиями. То есть мы передаем друг другу опыт жизненный предыдущих поколений. Поэтому дети всегда совершеннее оказываются у нас родителей. И идут дальше нас с вами. Вот вкратце я обобщил подходы, такие социальные, не научные даже, а общественно-социальные взгляды на философию и синтезы двух показаний. Смотрим.
Это Виталий. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Виталий Сергеев. И я стал поводом такого направления, как философия синтеза и синтеза. Мы ее просто называем философия синтеза. Так как это уже во многих странах идет, расширяется, углубляется и все остальное. Что тут можно сказать? Первое, мы должны увидеть, что выходом через космос, когда отель Юпитер полетел за пределы атмосферы, потом наши космонавты начали ходить в космос, разные страны, мы затронули такую космическую систему, которая называется метагалактика. В чем вопрос? Есть такой научный принцип. Вся Вселенная созидает нас. Естественно, если Вселенная нас созидает, она за нами и наблюдает. Это не значит, что она имеет какое-то там живое руководство. Но одновременно сейчас ученые признают, что и наша планета является живой. Если взять не религиозный вселенский подход, а светский подход, научный подход, то Вселенная религиозна, а у нас Вселенская православная церковь называется, Патриарх Вселенская, это глава православия, планетарного, то научная Вселенная называется метагалактика. Если говорить самым простым языком, то когда человек вышел в космос, он фактически вызвал на себя метагалактические силы. То есть метагалактика, которая не просто созидает нас, а созидает для того, чтобы мы рано или поздно, как говорилось в Апостоле, вернулись в космос. То есть вернулись в метагалактику. И вот уже более 20 лет метагалактика все сильнее и сильнее проникает в нашу планету. Грубо говоря, наша планета встраивается в метагалактические процессы, и все идет настолько серьезно, что уже на планете сформировалось такое новое явление, как человек метагалактики. Причем новый тип человека предсказан научно, только ученые еще ищут, какой он. А мы как философы нашли, что это человек метагалактики. Те люди метагалактики, которые начали объединяться между собой, начали складывать новое явление, как метагалактическую цивилизацию России. Естественно, в перспективе метагалактическую цивилизацию планеты Земля. То есть цивилизацию, живущую метагалактическими принципами бытия. Не планетарными, мы остаемся жить на планете. Не солнечными, мы остаемся жить в Солнечной системе. Не галактическими, мы продолжаем взаимодействовать со звездами галактических путей, а метагалактическими. За пределами галактики, ибо Вселенная, то бишь метагалактика, созидая нас, потребовала наш выход обратно. Самое простое, которое мы знаем, кто платит, тот и заказывает воду. Правильно? Естественно, если метагалактика платит за наше созидание, за наше сотворение, то рано или поздно она заказывает нам музыку. Сейчас начинается музыка выхода нас в метагалактику. И вот изучением этого выхода в метагалактику я еще начал заниматься, когда был руководителем эксперимента Российской Федерации в области образования. Самое простое – директор лицея. Мы отследили это на детях, которые учатся в лицее, строя новую программу российского образования. Потом начали отслеживать на родителях. Потом начали отслеживать на педагогов, что идет что-то не такое, что вы предполагали. Что-то более больше, объемное, там, громоздкое. И вот долго-долго исследовали, потом долго-долго собирали разные факты. И в конечном счете увидели, что на нас воздействует методология. Причем процесс пошел с выхода Игоря Гагарина за пределы биосферы. Но очень сильно накрутился в 90-е годы. Я бы даже сказал, что по нашим данным, возможно, Советский Союз даже распался, не выдержав этого давления. Но Россия отдельно, как отдельная республика, отдельная страна выдержала это. Мы, как граждане России, это тоже выдержали. И смогли с этим самостроиться. В итоге, обобщая все факты, мы вышли на такой метод, который был известен только в математике, называемый синтез. То есть, чтобы выйти в метагалактику, мы должны синтезировать все лучшие достижения человечества, синтезировать все лучшие достижения человека, синтезировать все лучшие достижения науки, философии, практики. И когда мы это синтезируем, мы входим в какую-то более высокую ценность, которая и выводит нас в метагалактику. Это, с одной стороны, известный философский принцип, с другой стороны, мы это применяем в самой обычной жизни, которую мы строим как метагалактическую жизнь. У нас из этого простроилась новая методика подготовки, которую мы называем синтезом. И мы научились настраивать любого человека и метагалактику. В этой самостройке человека метагалактики рождается человек метагалактики. И программу мы эту назвали синтезом. Но в целом все тексты, а это уже более 48 книг, которые вышли в разных вариантах этой книги, всем нашим посылам это вот синтез метагалактики человека. Потому что мало сказать, что мы объединяемся с метагалактикой. Мы именно синтезируемся, когда метагалактика имеет нас, а так как человек является биологической силой по Леонардскому, мы меняем метагалактику. Это звучит странно, абстрактно, мы не можем ничего менять, но вообще-то на планете, когда мы живем, мы ее меняем. Страны, заводы, дороги, города – это смена, да? Вот то же самое происходит в метагалактике. Мы выходим в метагалактику и начинаем влиять. То есть частично менять собой. Не будем строить иллюзии, я уверен, что этим занимаются все и другие там цивилизации, если они вышли в метагалактику, с других планет. Но мы отвечаем за себя, мы не контактируем с другими цивилизациями, но мы учимся контактировать с руководством метагалактики. Оно есть. Вот на этом построены философия синтеза. Поэтому вот этим маленьким роликом, если кто-то увидел, услышал, впечатлился, мы вас приглашаем на курс переподготовки синтезом, на соорганизацию метагалактики каждого из нас. Кому-то это просто дается, кому-то это сложно дается. Но курс построен на 16 занятиях, 16 синтезах, которые идут один раз в месяц. И за 16 месяцев вы будете соорганизованы с метагалактикой и дальше свободны. Вы можете и сами это делать, но мы знаем примеры в истории, допустим, в буддизме известен такой метод, как подготовка к Будде. Так вот, Гаутама Будда, чтобы он пробудился к чему-то новому на планете, готовили 49 воплощений. Это подхировать, такая традиция буддизма. Соответственно, если человек будет готовиться к метагалактике сам по себе, это может занять очень длительный период. Чтобы было понятно, 49 воплощений, одно воплощение 100 лет, это 2500 лет. У метагалактики сроков нет. Нам нас готовить 2000, 5000, 10000 лет. У нас с вами свой природ, жизнь воспалит. Поэтому мы сконцентрировали максимально все лучшее, что мы нашли в метагалактике, в человеке, в синтезе, в человечестве, в краткий курс 16 синтезов и предлагаем вам пройти. Почему это 16 месяцев? То есть один синтез раз в месяц. Потому что наша биология, как бы это ни странно звучало, должна к этому адаптироваться. Нам кажется, что мы быстренько все схватим, впитаем, и раз, мы ставим это. Нет. У метагалактики есть свои законы. И вот по этим законам мы можем принять одну ступень метагалактики за месяц. И наша биология сможет ее естественно и гармонично ускорить. Поэтому курс рассчитан на 16 месяцев. И курс рассчитан на 16 ступеней погружения все глубже и глубже в метагалактический процесс. Вот этот курс называется курсом философии синтеза. Он просто курсом синтеза для каждого человека планеты. Это как практический результат всех наших исследований и философий, и подходов, и осмыслений по метрологии. И идут этот курс. У нас эта команда постепенно расширяется и расширяется. Уже аж 50 человек. Просто идут первые, которые интересуются. А уже метрологически служат и развивают метрологическую цивилизацию. Где-то 3000 человек в 8 странах, таких как Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Германия, США, Италия, Киргизия, Молдавия. Уже 10 лет получилось. Ну вот, и расширяемся постепенно. Не говоря уже о том, что есть маленькие филиалы там, по одному-двум служащим, в Китае, в Колумбии, в Иране, в Турции, в Анголе. Ну, то есть везде, куда наши люди выезжают, они расширяют. И таким образом растет наша общая метагалактичность на планете. И этот процесс там настолько захватывающим и мощным, что его уже не остановить. Мы все глубже и глубже в это проникаемся. Ну, а вспомним Евангелие не потому, что это религиозность, а мы, как философы, собираем крупицы истины со всех мест. Там, где двое во имя мое, там Отец. А там, где целых 3000 во имя метагалактики, там точно метагалактика, если провести такую аналогию. Поэтому метагалактика уже точно на планете. Законы метагалактики точно действуют планетарно. Мы это отслеживаем и в действиях руководителей стран, президентов, и в действиях отдельных правителей стран, и в действиях отдельных людей. То есть метагалактические процессы все сильнее и сильнее захватывают планету и каждого человека. И мы приглашаем вас принять участие в этом захватывающем процессе, в этой полной инновации, в этом подходе. В подходе, где развиваются и вы, и ваш дух. И вы входите в новый вид огня методологического. Помятуя знаменитую фразу Серафима Саровского, основная задача христианина – стяжать огонь Святого Духа. Или, вспоминая Коран и мусульманскую традицию, где праведник войдет в огонь и станет предалахом. Мы взяли эту традицию, мы входим в огонь и становимся в метагалактике. Люди религиозные могут выйти к Аллаху, к Отцу Небесному, стать тренерами. Люди светские выходят в метагалактику и живут более высокой природой. Нам должно быть понятно, что рано или поздно мы должны будем осваивать космос. К нему надо адаптироваться. И адаптироваться не только к астронавтам, которые сейчас в звездном городке России будут, адаптируются всем гражданам, потому что она одна большая метеорологическая цивилизация. И даже если мы с этим не согласимся, есть знаменитый закон. Истина действует независимо от нас. Мы с вами можем соглашаться, не соглашаться. Вы можете сказать, ну ты тут вот, непонятно, что говоришь. У нас свое мнение по этому поводу. И у меня, и у вас может быть свое мнение. Вопрос не как мы с вами мним этот процесс, а как видеть это метагалактику. Вот только представьте, по снимкам НАСА наша планета маленькая точечка. Вертится вокруг Солнца, как маленькой капельки. Солнце вертится вокруг ядра галактики, как маленькой сферки. А дальше громада метагалактики из многих сотен тысяч таких галактик. Вот эта громадная метагалактическая система действует вот на эту маленькую точечку планеты, а мы хотим вызвать и вызываем действие этой системы на еще более мелкую точечку на этой планете, называемую человеком. И надеюсь, понятно, что и Солнечная система, и галактика подчиняется метагалактике и ее закону. То есть все космическое пространство подчиняется метагалактике. Ученые называют это сферой Вселенной. Можно ее назвать сферой метагалактики. Чтобы быть поближе к нашему человечеству, смыслу, мы это назвали домом метагалактики. Сфера, которая становится домом, внутри которого мы живем. Вот этим домом метагалактики мы занимаемся и приглашаем вас в дом метагалактический вместе с нами. Большое вам спасибо за внимание. Был рад видеть вас не через экран, а физически на нашем занятии. До свидания.
Сказано больше философско-научное, скажем так, по осознанию нашего дома. А как это практически, кроме этого? А практически, кроме этого, мы сейчас в стадии регистрации Российской Федеральной партии. Называется она Метагалактическая Гражданская Конфедерация России, Федеральная политическая партия. Она в процессе регистрации, поэтому мы являемся неформальной партией, то есть на данный момент в регистрации участвующие. Даже в этом году мы участвовали на выборах в Государственную Думу 7-го созыва России. От нас шли самовыдвиженцы. Я тоже участвовал как кандидат в кандидаты в депутаты законодательного собрания Самарской губернии. То есть мы начинаем и работу в политическом ракурсе, скажем так, в России, где мы прекрасно понимаем, что чтобы преобразовать социум России, донести те идеи, которые метагалактика собой являет всей планете, мы должны это делать через законодательные собрания, законными методами. И заодно помочь преобразить политическую систему России и те негативные тенденции, которые есть в социуме России, в том числе. Не воюя с теми, кто этим живет, а просто меняя саму систему средой, в которой она находится. Это есть такой хороший принцип, принцип Мори, учителя предыдущей эпохи. Умоли, не прикасаясь. То есть сделай так, чтобы все изменилось в лучшую сторону, не прикасаясь к тому, что может вызвать конфликт при преображении этой системы. Это тоже это мудрые действия. Ну, как говорится, настоящий воин – это тот, у кого бронепоезд на запасном пути всегда находится, и тот, кто не достает оружие для прямого воздействия. Это настоящий воин. Настоящий воин – это философ, который не допускает военного конфликта, но добивается положительного результата в созидании процессов жизни на той территории, где это происходит, в том числе. То есть вот обзорно мы вам, так сказать, показали чуть-чуть, чем занимается философия синтеза русского космизма. И на вашей территории эта работа тоже ведет уже несколько лет. Расширяется, развивается. И, понятно, есть определенные сложности, непонимание или недопонимание. Но мы не занимаемся активной рекламой себя. Мы не реагируем на какие-то попытки нас подколоть. Мы просто действуем, как говорится, умоли, не прикасаясь. Мы просто делаем свою работу, не отвлекаясь на те побочные эффекты, в которые нас хотят вовлечь. Но делаем это законно, сознательно, открыто, честно, социально, политически, экономически, научно. У нас на данный момент регистрируется Академия наук метагалактическая. Открываются культурные центры. Это на вашей территории работа пока еще так мало видима. На самом деле в Петербурге, в Москве, в столицах государств эта работа достаточно активна. Ну, сайтов выше крыши уже официальных. Есть неофициальные, есть официальные сайты. Вот официальных сайтов уже большое количество, где масса информации на эту тему. Ну, как сказал наш директор, глава института, он правильно сказал, мы собираем лучшее из всех источников, которые известны человечеству. Объединяя это, синтезируя это, не компилируя, как это делают другие разные эзотерические направления, мы синтезируем, проверяя это истинностью развития человека в жизни. Если это дает положительный результат, это становится методикой образования. Потому что на самом деле под образованием мы понимаем не процесс, когда мы пичкаем ребенка знаниями, а процесс, когда ребенок или человек, если он проходит во взрослом возрасте этот процесс, начинает являть образ создателя. То, что говорится в христианстве, явление Отца собой. Явить образ Создателя по образу и подобию. Подобие нам дано от матери, да, родившей нас, а образ надо, господа, что? Надо сложить. Вот образование всегда складывало образ Создателя в любом человеке. Поэтому он называет образование. Ну, не важно, что система образования под этим понимает другое, это ее вопрос. Главное, что она это делает. И у нее это получается. Поэтому система советского образования считается лучшей на планете. Потому что она дает многомерный, вариативный подход к реализации человека в социуме. Чего не дают другие системы, допустим, западного образования. Правда, сейчас пытаются совместить западное и российское, но посмотрим, что получится. Ливанов свою работу уже закончил. Значит, разрушение закончено, позавчера его сняли, назначили нового министра. Ливанова отправили теперь в Украину, отправили уже на взаимодействие с Украиной. Дальше там разваливают до конца. Но смех смехом, на самом деле это так. Потому что прежде чем построить что-то новое, надо хотя бы растеребить старое. Ну вот, он и теребил это старое. Хотя много положительного он сделал в том числе. Он перестроил систему... скажем, высших научных кругов он перестроил, разогнал клуб по интересам, называемые академики. То есть там много чего сделалось. И омолодил очень серьезно нашу фундаментальную исследовательскую науку и базу. Ну вот теперь, глядишь, руки дошли до образования школьного. Ну, мы видим положительные тенденции в этом направлении. Мы не стремимся к революциям, когда взяли, все смахнули и новый поставили. Должна быть преемственность. Революции больше не будет. Будет естественный, созидательный процесс. Но на это нужно время, терпение и труд. Ну, как говорится, терпение, труд, все. И труд, да? И плохое тоже. И это пройдет, как говорил Соломон, и это тоже пройдет. И это тоже пройдет, и не пройдет дальше. Поэтому мы рассчитываем на долгие, перспективные, скажем так, деятельность. Как говорится, работать подано, милости просим. Скажем так. А если мы работаем ракурсом метагалактики, то он нас поддерживает и, скажем так, направляя, дает нужные ресурсы и инструменты для применения. По жизни все заходит, как правило. Вот, в общем, обзорно по тому, что мы с вами видели и то, о чем я говорил. Дальше уже вопросы, если есть, с удовольствием готов на них ответить. На ваши вопросы.
Ну, можно ли вставать?
Конечно, не надо вставать.
Это партия, все-таки, политика,
да?
Все-таки ваша политика, это внести образ
нашей? Наша политика, есть программа партии, она очень широка, и там больше есть образ отца в социуме, реализации социума. Там есть экономическая, платформа, там социальная платформа, пенсионная платформа, образовательная платформа, медицинская платформа. То есть там вот каждое направление. Мы ни в коем случае не судим то, что есть. Мы предлагаем инструменты и проекты, как усовершенствовать цельно и в каждом отдельном направлении нашу жизнь.
Улучшить то, что есть.
Да, приведя в порядок учет, заинтересованность. И в первую очередь мы стремимся вот эту программу опирать на гражданина государства, на гражданскую позицию. Чтобы гражданину было интересно платить налоги, он должен быть заинтересован в получении результата своего труда через налоги. Допустим, это вот экономическая платформа. Да, где благосостояние, где благосостояние каждого гражданина зависит от объема волового национального продукта государства. Где я знаю, что не просто по конституции мне, я хозяин нет этой территории, а где по конституции я имею право получать еще и дивиденды от разработки этих недр через воловой национальный продукт. И могу эти средства еще и вкладывать в свое здоровье, в квартиру, в обучение, в туризм на этой территории. То есть, когда я имею безналичный счет доли волового национального продукта. Но тогда я заинтересован буду, но там момент такой, но получать я это имею право только если я участвую в этом процессе, чем налоговыми отчислениями, правильно? Или другими какими-то вещами, которые доступны мне, как если у меня там ограниченные возможности, вот я не могу организовать бизнес, я могу что-то другое делать. Это не говорится как в коммунизме, там другое. От каждого по способностям и каждому, и возможностям, и каждому по его нуждам, а не потребностям. То есть понятно, что все нужды никто никогда не удовлетворит. Сколько не дай все, человеку мало будет. Это хорошо, что человеку всегда мало. У него есть, скажем так, стимул двигаться. Но это должно быть организовано. Это я только в экономике показал. Также там со здравоохранением. Мы даже предлагаем слово «здравоохранение» убрать, потому что там два негативных смысла. Здраво, ох, ранение. Или, допустим, здраво, охранение. Хотя, на самом деле, главное в медицине – это диагностика и предупреждение. То есть, вначале было слово, если мы даже меняем взгляд на систему, система начинает по-другому работать. Никогда мы заинтересованы в количестве больных, пришедших к врачу, чтобы страховые взносы перетекали с одного кармана в другой. Когда мы заинтересованы в том, чтобы люди не приходили к врачу. Вот в этом, чтобы было здоровье нации.
На сегодняшний день ваша партия...
Понимаете, наша партия поддерживает собственную программу, где политики нет Путина. Есть политика тех партий, которые позиционируют себя с теми или иными лидерами. Мы поддерживаем Путина априори, потому что он всенародно избранный лидер. И он не относится ни к какой партии. А поэтому у него нету политики. Это мы приписываем ему политику Единой России. Или объединяем все, что нам нравится и не нравится из разных партий, и приписываем Кремлю. Это просто наша непросвещенность. Если бы люди знали четче, как организуется структура власти в России, они бы видели горизонтали власти муниципально, регионально и вертикаль власти федерально. И тогда бы у них не было в голове этого бреда по поводу того, виноват во всем или наоборот во всем. То есть везде Путин, куда ни плюнь. Но опять же вначале было слово «путь-ин». «Путь-ин» – это материя по-восточному. Путь в материи. И честно, Россия стала жить богаче в полтора раза от Советского Союза. Это статистика. И пенсионеры стали получать больше раза в два, иметь возможность купить себе. Понятно, что мы всегда плачемся, что нам дорого, мало. Но я прекрасно помню, как жили в конце прошлого столетия наши пенсионеры. У меня родители умерли вот уже. Папа в этом в начале столетия, мама в самом начале этого столетия. Я помню, как жили они и как пахали, чтобы что-то было. И как потом все спокойнее и спокойнее становилось жить. И я прекрасно понимаю политику Путина даже в том вопросе, что мы должны были в начале этого столетия очень много долгов Международного валютного фонда. И в настоящее время имели мы в виду этот Международный валютный фонд, создавая собственные банки развития с БРИКСом, с ШОСом, с остальными направлениями. И благо, что нас не растащили, Майданов нам не насували, и у нас имеется хорошая армия, которая, в общем-то, стоит на запасном пути, иначе бы нас давно уже поделили. Потому что эта мечта, благодаря ему нет войны у нас, благодаря ему нас боятся. Уважают друг. Кто-то боится, кто-то уважает. Это их проблема. Не наша проблема. Да, согласен. Что-то где-то жестко, где-то что-то неудобно. Но извините, главное, что у нас есть работа, у нас есть социальные гарантии, хорошие или плохие, они есть. Кое-где их уже не стало на постсоветском пространстве. Вообще. Просто не стало. Никаких социальных гарантий. А это есть.
Еще такой вопрос. Некоторые партии там. Там, допустим, ДПР, если там заводы, еще ваши
мы специально, нам Минюст указал на это, что у нас слабо проработана финансовая меркантильная экономическая сторона устава. Мы просто взяли из устава, убрали вообще всю коммерческую составляющую. Самоокупаемость. Никакой коммерции. Да, только за счет партийных взносов. Добровольных пожертвований и меценатов. Но мы не приветствуем меценатство по одной простой причине. Кто платит, кто-то заказывает. Это очень важно, самоокупаемость и самофинансирование. Именно на добровольных взносах и пожертвованиях. Это все законом прописано и налогом не облагается, кстати. Вот. Поэтому мы и в работе наших автономных некоммерческих организаций на территориях категорически отказываемся от каких-либо финансовых внешних воздействий. Существуем только на добровольные взносы. Все. Нам этого хватает выше крыши. Мы не занимаемся никакой категорической коммерцией или какими-то проектами. Мы занимаемся философской, просветительской деятельностью, а партия занимается партийной деятельностью. То есть у нас есть научное направление, философское направление, партийное направление, информационное направление. Но все они не коммерциализированы категорически. Это вот принцип ввели в обязательство работы. Иначе легко можно уйти в меркантильность, бизнес, во все остальное. Это естественно. Вот так. Поэтому говорить, поддерживаем политику Путина или не поддерживаем. Я поддерживаю Путина. Вот лично я могу за себя отвечать. Я его поддерживаю. Нравится, не нравится, я его поддерживаю. Потому что я не вижу никого другого, кто бы мог так грамотно менять элиты всей планеты. Причем. Поэтому его очень не люблю. Потому что он начал с элит российских, сменив их, потом он взялся за элиты более широко, потому что подрывают устои тех элит, которые управляют миром. Поэтому неудобен, неугоден. А приписывать ему много чего. Надо просто разбираться во всем.
Нет, вы говорите, что это добровольный взнос.
Совершенно верно. На данной предвыборной кампании я сформировал свой фонд самовыдвиженца. И это уже мои средства и тех друзей, знакомых, которые готовы меня поддержать. Естественно, что нужно какие-то делать рекламные, эти все. Причем сейчас настолько все жестко, что контролируется исключительно избиркомами, через специальные счета с бухгалтерской отчетностью, строго в тех типографиях, которые под это имеют соответствующие лицензии. Понимаете, мы не, я могу сказать честно, участвуя в этих выборах, мы понимали прекрасно, что мы не пройдем в депутаты, которые будут там работать. Но мы прошли в систему. И пройдя в систему, мы поменяли уже специфику самой выборной системы. Смена центра избиркома во главе с Панфиловым. Это большое достижение. В Самаре, могу сказать, центр избирком полностью разнес облизбирком за ихние действия в процессе вот предвыборной кампании, которые были связаны с применением административного ресурса. Потому что как только появились какие-то конфликтные взаимоотношения, они не мы докладывали в центр избирком Панфиловой, оно само там от кого-то дошло. И нам уже звонят с Москвы и говорят: пожалуйста, объясните, что там с вами не так, как с кандидатом от кандидата делает местная руководители облизбиркома. Мы говорим, все нормально, только вот тут прищемили, там зажали. Говорит, бастап. Без разговоров. В Москве, в Подмосковье полностью ушла вся. То есть везде, где мы пошли кандидаты, везде пошли процессы улучшения качества процесса выборной и предвыборной кампании. Вот это главное. Умоли, не прикасайся. Сделай так, чтобы система повысила качество. Не надо воевать. Надо просто требовать по Конституции, по закону свои права, чтобы были реализованы. А дальше система отработает. Вот так. Это вот только по партийной деятельности, да, допустим. Себя. Если это, как у нас зачастую, у нас получается вообще, много чего получается, все говорят, у вас видно мохнатые лапы там где-то вверху. Мы говорим, там не лапа, там метагалактика. Там много рук и много сил. Потому что мы все равно часть более широкой системы. Если мы говорим о более широкой системе, что здесь, на нашем уровне, есть какая-то нестабильность, некорректность, то система обращает внимание, отстраивает все нижестоящее вплоть до нас. Нормально? Нормально. Не я отстраиваю, она отстраивает. Я лишь скажу, что это глаза и уши этой системы, как человек на педагогике. Еще какие вопросы? По партии прошлись, по медицине прошлись, по экономике затронули. По образованию вообще-то все, по образованию вышло. А? Замечательно, будем присматриваться. Да, Васильев, будем присматриваться. Фамилия знакомая по многим ситуациям. Посмотрим, как она здесь приживется, эта фамилия. Да нет, конечно. Да вы что, упасяйте. Ни в коем случае. Нет, это другая Россия. Ну, это распространенная фамилия. Все нормально. Посмотрим. Поэтому я думаю, чтобы та Васильева пробилась в это место, ей пришлось очень хорошо поработать, чтобы доказать качество своей фамилии. Поэтому я думаю, она и так под микроскопом антикоррупционного комитета в полном объеме. Наверняка. Может, и хорошо. Так что образование тоже меняется потихоньку. Есть положительные сдвиги, но это лучше знают меня педагоги. Исходя из того, что сейчас послабление пошло по отчетам, по другим каким-то моментам. То есть больше внимания уделяется, будет уделяться детям. Но то, что там Медведев говорит, денег никому не хватает. Когда он говорит, идите в коммерцию. Там тоже не совсем корректно. Там высказывание было простое. Если мало здесь платят, то ищите, по сути дела, там место, где вам платят больше. Можете быть коммерсантом, идите в коммерцию. Не можете, идите туда, где можете. Это же свобода воли, свобода выбора. Это естественно. Потому что у бюджета есть те финансы, которые есть. Так как налоги платим мы не очень по-граждански, значит и зарплаты получаем не совсем как положено. То есть все возвращается к нам. Если коммерсант не платит исправно налоги, значит учитель учит не сильно исправно, учит его ребенка. А врач не очень исправно лечит этого коммерсанта и его семью. Вот наша задача донести до каждого человека, что от каждого по его обязанностям, и тогда по его возможностям и потребностям он что-то будет иметь. Ну а так в комплексе всем государствам мы тогда сможем отстроить качество жизни выше, чем есть. И я прекрасно вижу, что качество жизни у нас повышается. Конечно, не так скоростно, как хотели бы. Но оно повышается. И спасибо санкциям, спасибо эмбарго, большое спасибо. И подольше бы они у меня отменялись. Да, мы начали работать. Совершенно правильно. Мы поняли, что себе нужны только мы сами. Спасение России дело рук самой России. Значит, мы должны начать снова работать, открывать производство, создавать рабочие места, опускать как можно ниже нашу российскую валюту, чтобы наша продукция продавалась на мировых рынках. И чтобы у нас рабочие места были, а не у них. И чтобы у нас налоги платились, а не у них. Ну и пусть не будет их товаров дорогих, мы свои будем делать наши товары. Качественные и нормальные. Технологии сейчас везде уже выше крыши. Ну а кому не нравится, что ж, насильно мил не будешь. Всегда можно поехать туда. Ну что-то вот кто туда уезжал, потом зачастую возьмите обратно, говорит, тут можно жить, а там надо пахать. Там, говорит, надо выживать сильнейшим быть, а здесь можно просто жить. А там нужно реально пахать. Ну, как это вот... Ну, реально там ситуация такая, что здесь человек со средними способностями, там себя чувствует очень плохо. Какие-то выдающиеся. Выдающиеся он здесь и там. Там приходится заниматься тем, что нужно. Вот. А здесь мы занимаемся тем, чем мы хотим. Так, извините, вы пришли ради профессии или ради жизни, в эту жизнь? Я считаю, ради жизни. Я хочу заниматься тем, что мне по сердцу. Поэтому я лучше буду заниматься тем, что мне по сердцу. Здесь. Я и там посмотрел, и здесь прекрасно знаю разницу. Но здешняя среда лучше развивает внутренний мир человека, чем там. Потому что западный мир заточен под внешнюю среду, наш под внутреннюю. Но в комплексе это человечество планеты. Когда совмещают одно с другим, это опять же философия русского космоса. Но уже всей планеты. Но есть хороший такой философский и вообще народный такой, скажем, взгляд. Где родился, там пригодился. В идеале. Именно там ты будешь счастлив. И от себя не убежишь никуда. Это уж точно. То есть мы стараемся все-таки примениться во всех областях. И в синтезе нам не важно, какая профессия у человека, какой социальный статус. Важен человек. И вот курс прошел, иди и живи. Преобразился, до свидания. Всегда были рады встретиться, сейчас и в будущем. То есть это именно система переподготовки к новым условиям. Чтобы лучше мыслить, суть складывать, идеи отслеживать, не вестись на какие-то левые, складывать собственные, иметь возможность аналитику организовывать, не судить происходящее, не быть судимым потом после всего этого, как следствие. То есть уметь не выносить суждения, но рассуждать здраво. Вот так даже. Да. И человек это делает даже не замечает. Нарушая один из главных, скажем так, заповедей, который есть. А что медицина? Я, честно, не медик. Но медицина наша на данный момент в основе своей обращать внимание только на физическое тело человека, совершенно невзирая на то, что в первую очередь у здорового духа здоровое тело. И медицина наша не лечит дух, она лечит следствие. То есть она не занимается причинами следствий. Она занимается тем, что уже выросло. Что выросло, то выросло. А вот как сделать так, чтобы это не выросло, а выросло то, что нужно, это уже к вопросу духа. То есть надо заниматься духом. Но
делается очень много медицина, но почему-то мы всю медицину перекладываем.
Даже дело не в этом. Авиценна изначально лечила энергетикой. Основоположник медицины Авиценна. Он лечил руками. Он лечил энергетикой и травами. Травы — это энергетика. Вот. Но наша настоящая медицина сейчас это называет чем? Нетрадиционной медициной. Хотя я всегда говорю, господа, сколько лет нетрадиционной медицине и сколько вам традиционной медицине? Я думаю, что вообще-то нас надо местами поменять. Поэтому кто еще традиционнее? Все же относительно, на самом деле. Я не против того, не за то. Я за синтез. Да, я за синтез лечения духа и тела.
Нет, почему? Почему больше изобрели, когда, пожалуй, даже сам пенициллин, когда изобрели.
Все важно и нужно.
Это все важно. Все, понимаете, на определенный.
Что такое пенициллин? Это микроорганизм, это плесень, которая стабилизирует человека. Что такое человек? Это набор бактерий, микроорганизмов, грибков. Червячков там даже, чего только нету. А? И вирусов. Все в нас есть. И мы цельны. Это синтез. Человек — это синтез. Я за то, чтобы медицина тоже была в синтезе. Лечение духа и лечение тела. А лучше диагностика духа и диагностика тела. Не доводя до лечения. Ну, это перспектива. Это должна быть система, в которой будут такие врачи пестоваться, обучаться, подготавливаться, скажем так. Поэтому мы идем от врача. Поэтому основная масса обучающихся в синтезе – это педагоги и врачи. У нас есть отдельное даже направление – философия здоровья. Отдельный курс есть – философия здоровья, где рассматриваются взаимосвязи здоровья внутренних организаций человека, не физических, влияющих на его синтез физический. И там есть курс открытый для всех, и есть курс только для медиков, практикующих. Ведет его практикующий медик Краснодарского края патологии новорожден из реанимации. Она сейчас там уже не работает, потому что она стала преподавать. Но за ее плечами богатейший опыт реанимации патологии новорожденного, где она методами синтеза добивалась стабилизации состояния детишек и выхода из сложных вот этих вот состояний комы, в которых они оказывались. Очень там серьезный опыт. И уже с этого она увидела, что есть взаимосвязь глубокая между духом и телом. И пошла, и вот сейчас она ведет этот курс. То есть это вообще новый курс, созданный с нуля этим служащим нашего института. Вот так. Это вот по здоровью. Поэтому и в образовании меняется отношение к детям у тех, кто прошел этот курс. И в медицине меняется отношение к человеку, кто прошел курс. То есть мы продолжаем жить и действовать той профессией, которой мы жили, но мы начинаем вносить в эту профессию другое отношение. К профессии, к человеку, ко всему. И тогда меняется отношение жизни к нам. Окружающей среды, природы, людей. Ведь подобное же притягивает подобное. Все начинает по подобию работать. То есть закон герменевтики, он тотален. Все по подобию. По внутреннему подобию. А мы его пытаемся привязать этот закон к внешней подобию. Внешнее это следствие. В первую очередь внутреннее. Что в человеке, то и вокруг человека. Помните, изменись сам, и тысячи изменится. И всегда возникает вопрос, как измениться самому? Где эти методики? Кроме болтовни. А они в философии. Были всегда там. Потому что философия это любовь к мудрости. Любовь, София и мудрость. И когда мы говорим о философии синтеза человека, мы говорим о любви, мудрости. Любовь – это сила соединяющая. Мудрые методы синтеза человека. Но человек синтезирует себя сам внутренне. Никто туда в него не залезет из нас. Соседа залезть невозможно. Только сам человек своей свободой воли может преобразить себя. Синтезис метагалактики. Естественно. Ибо истина у нее и в ней. А как научиться ее воспринимать? Для этого курс синтеза. Мы нарабатываем способность воспринимать метагалактику. И объяснить это невозможно. Это можно только научившись прожить. То есть появляется способность восприятия более широкого и утонченного, не влияющего, а укрепляющего внутренние возможности. Ну, есть способности, которые раздавливают, а есть способности, которые укрепляют. Вот это то, что укрепляет. И за эти вот уже 16 лет практической реализации в социуме это доказано. Ну, а если говорить с детьми, это уже фильм, просто фильм уже несколько лет вот этому. То есть тут уже 25 лет работы идет. Ну а то, что выходя в космос, человек меняется, это факт известный. То есть по Леонову, там по другим. Недавно был озвучен Российской Академией Наук момент такой. Просто наши учатся в магистратуре госуправления сейчас многие. Вот. И там, говорит, нам на одной из лекций от городка этих космонавтов был специалист, говорит, вел лекцию, вот он сказал следующее, что опираясь на позицию Российской Академии Наук и на опыт космонавтики, полностью Россия отказалась от зачатия ребенка в космосе, рождения ребенка в космосе и вынашивания ребенка в космосе. Выводы, почему такие были сделаны? Что зачато на планете должно быть вырошено и рождено на планете. Что зачато в космосе должно вынашиваться и рождаться только в космосе. Но жить оно сможет только в космосе. То, что рождено здесь, сможет жить только здесь. Что рождено там, будет жить только там. И что родится на Марсе, будет жить только на Марсе. А что прилетит отсюда на Марс, не сможет там жить. Да он без выхода поменял. Он Почему вы думаете, 25 миллионов платят за выход в космос туризм? Человек меняется восприятие. Он меняется. И Леонов тоже поменял. Нет. Он был атеистом, стал мистиком. Не умел рисовать, стал рисовать. Они все меняются. Это факт того, что все, кто вышел и вернулся, поменялись. Кто вышел, не вернулся, тоже поменялись. Нет, ну тоже поменялись. А есть те, кто не смог выйти и вернуться. Вот те не поменялись. И такие есть достаточно. Взрыв Челленджера – это попытка вывести неподготовленных. А взрыв – это следствие. Планета не отпустила неподготовленные тела, ибо они могли там погибнуть. Потому что, чтобы туда выйти, надо еще быть готовым. Но приходя оттуда и возвращаясь, ты другой человек становишься. Потому что получаешь потенциал метагалактики в это физическое тело. А мы разработали методику, как это можно делать, не выходя в космос. Вот эта методика и есть. То есть человек метагалактики тот, который может жить где угодно. И здесь, и на Марсе, и так далее. Но не факт, что в этом теле, но то, что сможет жить продолжением духа своего, это так. Остается вопрос, как это тело преобразить так, чтобы оно могло туда долететь и там жить. Ну, для этого надо, чтобы оно усваивало радиацию. Оно может усваивать, кстати, радиацию, это тело. Факт доказан. Человеческое тело радиацию усваивает. Нет. Есть, он до сих пор живет, этот ликвидатор Чернобыльской АЭС, который нисколько в себе не сохранил радиацию. Он ее всю съел. Он просто во время ликвидации пожара писал стихи. То есть, оказывается, радиация применяется человеком на индивидуальное творческое мастерство. И он это все применил. Просто я знаю этот факт. И знаю другого человека, который первый участвовал, кидал чушки с вертолета. Это мой родственник, дядя. Его уже нет. То есть я прекрасно с этой ситуацией знаком. Я работал с радиацией десяток лет. У меня никаких последствий от работы. Съел всю радиацию. То есть, смотрите, радиация или развивает внутренний мир человека, или уничтожает его физическую плоть. Вы думаете, почему в Японии произошел сильный экономический скачок? Да, они потеряли два города, но они выстрелили разумом. С какой же впереди они были? Вы вспомните, какая была Япония во Второй мировой войне. Вы о чем? Это было с императором? А вот после Второй, когда ядерные бомбы там взорвались, что произошло? Скачок. Экономический рывок разума той нации. Поэтому радиация развивает разум и разумность. В малых дозах лечит тело. Мы не знаем, что дает. Мы видим, что она дает. Поэтому радиацию не надо от нее защищаться. Ее надо принимать и употреблять в развитии тела. Потому что реально радиация трансформирует структуру биологии. Только надо управлять этим процессом. Но извините, что такое радиация? Это энергия. А дух – это высшая энергия. Значит, дух человека может управлять процессами ядерной энергии. И он это делает. Этому мы тоже учим. Я просто не могу все об этом сказать. Это все длительным процессом объясняю. А дальше у нас есть уже факты практического применения этих особенностей. Когда, приходя на синтез в процессе разваливающегося организма, после воздействия радиации, человек синтезом восстанавливает свой организм. Где медицина уже отказалась. И сказала, все, до свидания. Твое облучение несовместимо с жизнью. Ну, человек, проходя 16 синтезов, восстанавливается и идет дальше. Куда делась? Медицина говорит, мы не знаем. А он знает, съел, усвоил. Все, клетка питалась. Даже генетика растений в Советском Союзе была вся нацелена на вавиловский принцип радиационного облучения семян. А зарубежный метод селекции относится к скрещиванию хромосом. Разных насекомых и растений. Там получаются мутанты, здесь получаются очень эффективные гибриды. Это вот разница селекции между Монсанто и Россией. И там получается генномодифицированные продукты, а здесь получается селекция. Приемлемая и естественная для человека. То есть радиация оказывается благостной, только надо уметь ею пользоваться. Вот так. Поэтому осваивать космос нам придется столкнуться с этой проблемой. Ну, а кроме всего прочего, в космосе остеопороз, кости, сердце становится круглым, тело стремится к форме шара. То есть отсутствие гравитации полностью разрушает биологию человека. Значит, надо находить такие способности тела, которые не будут создавать такие проблемы. То есть мы жители гравитационного объекта, и наш весь организм заточен под гравитацию планеты. Если мы хотим осваивать Солнечную систему, нам придется перестраивать себя под адаптацию, под любые гравитационные возможности. Но экспансия в космос уже идет, и нам ее не остановить. Это бесполезно. Поэтому, значит, нам придется себя развивать, чтобы мы могли в этом быть. Причем планы у метагалактики серьезные на ближайшее время. 60 миллиардов расселить по Солнечной системе и 12 миллиардов оставить на планете Земля. Это ближайшая перспектива, которая объявлена в этой галактике. На ближайшее время, десятилетия.
12 миллиардов, сколько людей?
Да, Земля. И еще 48 по Солнечной системе. Это в этом столетии планируется. Мы приросли за последние 100 лет 7 раз. Перепись предыдущего, начала прошлого столетия, 1 миллиард на планете. Перепись этих лет 7,5 миллиардов. В 7 раз мы приросли. За 100 лет. Так что до 12 нам с вами осталось лет 20. А что такое войны? Войны. Смотрите, для метагалактики смерти нет. Планета может нести одновременно на себе 7 миллиардов на данный момент. Благодаря войнам она несет гораздо больше. У нас в день умирает 300 тысяч, нарождается 500. Такой прирост. И то, что для нас с вами смерть отдельно взятого человека, это горе, для планеты смена тел биологически, где идет воплощение духа в тела. Поэтому давайте посмотрим на это целесообразностью не нашей смены, а метагалактической сферы. И то, что для отдельно взятой семьи горе, для целой нации геройский поступок. А для планеты естественный процесс. Поэтому смерти нет. Я знаю, что ее нет. Я лично умирал уже 2 раза в этой жизни. И воскрешал. Вся. Восстанавливал. То есть возвращался. Не давали умереть. 1 раз не дали медики, 2 раз не дало уже. Но я умирал. Я уходил, я видел, возвращался. Поэтому для меня смерть. Я это знаю, не понаслышке, не по книгам. Я это прошел. Поэтому я ее не боюсь. И как только уходит страх смерти, уходят все остальные страхи. И ты становишься свободной, легкой, и понимаешь, что ни один волос с головы не упадет никогда без ведома того, кто всем управляет. И когда начинаешь с ним сотрудничать и общаться, начинаешь все это понимать. И когда уходят близкие люди, выводишь к нему и передаешь из рук в руки, и видишь, как он живет дальше. Поэтому для меня мои там родители не умерли. Я видел, как они ушли. С физики туда. Им не занимаются, им живут.
Ну, живут, хорошо.
Когда ты начинаешь? Понимаете, никто никого никуда пускает или не пускает. Все в свободе воли. Вы или сами себя доводите куда-то, или сами себе не даете. Понимаете, все в вас. Не где-то. В вас. Поэтому ваша интуиция, или ваши действия, или ваше восприятие вас блокирует к тому, чтобы вы не доехали туда, куда вам не надо быть в то время.
Ну, я считаю, это все равно на
волю. Совершенно правильно. Что такое воля? Воля. Что такое воля? Воля. Вот воля. Что такое воля?
Воля — это
вот, понимаете, есть любовь. Вот воля — это из этого разряда. Есть любовь. Что такое любовь? Я не говорю о том, какая она, я скажу, что такое. Любовь — это сила, соединяющая, это сила, соединяющая по погоде. Что такое мудрость? Это записи света разума. Что такое воля? Это записи духа. Поэтому волю Отец дал, Он вам дал записи Духа. И ваш Дух реализуется этими записями. А в Дух ваш в чем находится? В вашем теле. Поэтому тело живет Духом, записями воли Отца. И не кто-то куда-то кого-то, а сами вы. Поэтому никто тебе не друг, никто тебе не брат, но каждый тебе учитель. Поэтому ни один волос не упадет без головы, без ведома Отца. Там же не сказано «не в воле Отца», без ведома. Вот, вот очень четко, конкретно учимся слышать каждое слово и связывать, видеть суть и смысл, идею, которая там заложена. Без ведома. Поэтому все в воле, и без ведома ничего не происходит. Но молитва как практика общения с Создателем, она предполагает: проси, и дано будет тебе. Да. Поэтому если мы видим, что что-то не в воле, мы просим сделать так, чтобы было в воле. Вот если не в воле что-то в партийной системе России, мы просим: Отец, давай перестроим так, чтобы было в воле. Отец говорит: ну наконец-то хоть кто-то изъявил желание и постучался ко мне. Не просто: папа, дай денег, а: папа, дай правильную организацию политической системы. Все, пожалуйста. Вам подкинул? И она уже там. Она же правозащитница. Ну, молодец. Вы просто прям не нарадуетесь, как все идет. Вот, поэтому мы есть глаза и уши, потому что Отец в нас, мы Его выразители. Если что-то не нравится, мы должны просить, просящему дается. Основная масса, помните, как это у этого, у Булгакова, мастера Маргариты, у Воланда: никогда ничего не проси, сами все дадут. У Отца все по-другому, всегда все проси. Если воля, дано будет. Если не воля. Кстати, любая религия к этому приучает. Настоящая религия любая к этому приучает. Не суррогаты из нее выходящие, а реальные религии. Те, которые жизнеспособны. Жизненные. Они к этому.
И больше всего достается мусульманам, потому что 5 раз. С компасом, с ковриком, четко по расписанию, и 5 раз. Вот нарабатывается процесс духа. Это да. Но на самом деле, чем человек более атеист, тем более сильный дух. Потому что атеист — это бывший верующий, который стал верующим в науку и жизнь. И переход из верующего в верующего, верящего осуществил Советский Союз. Ибо сам он был, являлся самой массовой и сильнейшей религией материального выражения. Это до сих пор произойдет культурологи. И самая лучшая религиозная система образования — это советская система образования. И самый сильный, ну кроме Владимира Владимировича, правитель, который был в России, в Советском Союзе, это был Иосиф Виссарионович. И он имел только одно образование, семинарское религиозное. Другого у него не было. Это был воцерковленный политический деятель. Вообще политика — это продолжение религии. На самом деле. Так же, как и в Америке, мормоны и масоны — это республиканцы и демократы. Между собой религия, для вне политика. А в синтезе социум. Поэтому мы не отрицаем ни то, ни то, ни то. Мы стараемся синтезировать все направления жизни человека, повышая качество жизни и самого человека. Но качество жизни повышаем через человека, от человека. Где точка отсчета не социальная среда, а человек. Ибо он созидает социальную среду. И вот этим занимается институт экосферы человека. Эко — это знание, сфера — это дом человека. Поэтому сайт называется, вот где вы там видели, дом человека.ру. Там много чего можно найти на этом сайте. Еще есть фильмы, есть «Как мы видим человека», исследования вот эти все. Там это доступно со статьями научными, всем остальным. То есть познавательно. Есть другие сайты, где все очень профессионально. Там сложно разобраться новичку. А для доступного мы вот создали «Дом человека». Он доступен. Материалов столько, что вы за жизнь их не прочитаете. То есть материалов синтеза сейчас напечатано столько, я так проанализировал, думаю, за всю жизнь даже не прочитать. Столько уже напечатано.
Материалов много, вопрос, допустим,
а вот там на синтезе, на этом курсе обучаемся выбирать то, что нужно. То есть уметь ориентироваться в этом массиве, чтобы брать не то, что хочется, а то, что нужно. Это мы тоже обучаемся. И потом по жизни берешь не то, что хочется, а то, что нужно. Это как говорится, тогда, как в грузинском анекдоте, чтобы все было, ничего за это не было. Вот тогда так и живешь. Все имеешь, все есть, и ничего за это нет. То есть не создаешь негативных причин, чтобы потом вследствие суетиться. По сути дела, управляешь причинами своей жизни. И тут независимо от того, сколько денег, какой социальный статус, какая профессия, какой возраст, да не важно вообще совершенно. У нас есть синтезы для детей, есть синтезы для подростков, есть синтезы для взрослых. Причем самый сложный синтез для детей. Его взрослые не усваивают. Сложный подростковый, его взрослые не усваивают. А вот на взрослых синтезах и дети, и подростки усваивают. Потому что синтез — это не то, как мы связываем смыслы, это то, что глубже находится. Дальше духа, дальше записей воли, это дальше, глубже. Это называется записи синтеза в огне жизни и основы этого синтеза. Ну это нужно изучать. Всегда пожалуйста. Да, будем уважать хозяев этого заведения.
работает. Кто вас приглашал, в общем-то? Они знают, где найти. Thank you.